Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Анжела Вологдина. Сегодня в выпуске. Болгария. Правительство ушло. Протесты продолжаются. Верховная Рада Украины по-прежнему заблокирована. Какие трудности ждут Китай в 2013 году? 20 февраля правительство Болгарии ушло в отставку. Причиной тому послужили народные волнения. После отставки премьер-министра протесты в стране не прекратились.
Недовольство людей достигло предела. Так сами о себе говорят болгары. И хотя в среду правительство премьер-министра Бойко Борисова, политикой которого недоволен народ, ушло в отставку, вечером в Софии продолжились протесты. Днем ранее в стране состоялась общенациональная акция протеста против мер строгой экономии и высоких цен на электричество. Вечером в столице мирная демонстрация переросла в ожесточенные стычки со стражами порядка. Пострадали 14 человек. Как заявил оставивший свой пост премьер, он, цитата, «не намерен быть членом правительства, при котором происходят столкновения между демонстрантами и полицией». В среду вечером все прошло более мирно. Выразить свое недовольство низкими стандартами жизни в самой бедной стране Евросоюза вышло около 2000 человек. Параллельно проходила демонстрация сторонников Бойко Борисова, которые просили премьера вернуться на свой пост. Две волны протестующих разделяла полиция.
Все события, произошедшие на прошлой неделе, доказали, что у нас есть гражданское общество. Оно не спит и существуют идеи. Так не может продолжаться. Мы убрали Борисова, представлявшего собой наименьшую проблему, но другие все еще у власти, поэтому мы продолжаем борьбу.
В центре внимания протестующих оказалась чешская компания ЧЕЗ, основной поставщик электроэнергии в Болгарии. Болгары обвиняют ЧЕЗ в монополии, отмечая, что счета на оплату электричества возросли вдвое.
Украинская оппозиция продолжает блокировать трибуну Верховной Рады. Ее требование – введение персонального голосования депутатов. Между тем, правящая партия регионов предупреждает, что если парламент не возобновит работу до 5 марта, то у президента появится право его распустить.
Трибуна Верховной Рады остается заблокированной. Оппозиционеры продолжают требовать введения в действие системы персонального голосования.
Если заседание...
Если заседания Верховной Рады и начнутся, то начнутся только с личного голосования, путем поднятия руки.
Сейчас все фракции ведут переговоры о введении ответственности депутатов за нарушение процедуры голосования.
Первое.
Первое. Должны быть наказаны те, кто голосует за кого-то. Второе. Должны быть наказаны те, за кого голосуют. То есть те, кто передает карточку для голосования. И третье. Должны быть наказаны те, кто во время пленарных заседаний не принимает участие в голосовании.
Не берут участие в голосовании.
Одна из основных норм.
Одна из основных норм, на которой мы настаиваем. В том случае, если будет зафиксирован факт неличного голосования, то такой закон не подписывается главой Верховной Рады, а переголосование осуществляется сугубо путем поднятия рук.
В партии регионов говорят, что подпишут предложенный оппозицией документ. В то же время настаивают на том, что должна быть предусмотрена ответственность за блокирование трибуны.
У нас есть закон Украины, называется регламент Верховной Рады, которым предусмотрено, что блокировать трибуну Верховной Рады нельзя. И если наши коллеги не собираются выполнять закон, тогда им нечего делать в парламенте.
По мнению политтехнолога Андрея Золотарева, власть и оппозиция должны договориться в ближайшее время, и трибуна будет разблокирована.
Власти надо сохранить лицо, показать то, что она контролирует ситуацию, показать момент силы. А оппозиции надо показать обратное, потому что она добивается выполнения своих требований в части вот этой кнопочки пресловутой.
Тем временем во фракции «Удар» заявляют, что будут продолжать блокировать трибуну до тех пор, пока глава парламента не примет решение о личном голосовании депутатов. Напомним, трибуна Верховной Рады блокируется с 5 февраля. NTD, Киев, Украина.
Еще на 3 месяца Евросоюз продлил санкции против Сирии. При этом будет пересмотрен запрет на импорт в страну оружия. Подробности далее.
Евросоюз продлил санкции против Сирии еще на 3 месяца, в том числе на поставку в страну оружия. Об этом главы внешнеполитических ведомств 27 стран ЕС договорились в ходе встречи в Брюсселе 18 февраля. При этом эмбарго на импорт оружия будет смягчен, расширит список поставляемых в страну нелетальных средств защиты населения и технической поддержки. Решению предшествовали несколько недель разногласий. На упрощение эмбарго настаивала Великобритания. По мнению Лондона, смягчение запрета поможет повстанцам бороться с войсками Асада. В то же время ряд других стран-членов ЕС высказывались против увеличения поставок оружия, поскольку сложно гарантировать, что оно попадет в нужные руки.
Сегодня мы договорились продлить санкции против Сирии еще на 3 месяца, и мы усовершенствовали их, чтобы обеспечить лучшую нефатальную поддержку и техническую помощь для защиты гражданского населения. Мы, конечно же, продолжаем оценивать и наблюдать за режимом санкций, чтобы в случае необходимости поддержать оппозицию и помочь ей.
Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк поприветствовал поправки, назвав их важными изменениями, которые помогут защитить гражданское население Сирии.
Это важное изменение. Оно показывает, что мы можем изменять эмбарго на поставку оружия. Чем хуже становится ситуация, тем больше мы можем изменять. Санкции снова будут пересмотрены через 3 месяца. Это чрезвычайно важный прецедент. Важный шаг сам по себе. Он позволит нам теперь предлагать более широкий спектр оборудования для защиты мирной жизни в Сирии и в то же время позволит нам оказывать содействие и давать советы, в чем мы были ограничены ранее. Так что это важный и долгожданный шаг вперед.
Военное противостояние между правительственными войсками и силами оппозиции в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, в результате насилия в стране погибло более 70 тысяч человек.
В Китае отмечают наступление Нового года по лунному календарю. Чего ожидать стране в Новом году? Своими прогнозами делятся аналитики.
Пока китайцы продолжают двухнедельные празднования по случаю Нового года по лунному календарю, аналитики дают свои прогнозы для страны на предстоящий год. Они отмечают, что перед недавно назначенными новыми лидерами партии стоит множество экономических, политических и социальных проблем. За последние 10 лет феноменальный экономический рост действительно видоизменил многие китайские города. Однако за красивым фасадом скрываются трудности.
В Китае 2 основных кризиса. Один – это жилищный пузырь, а другой – плохие долги банков. Это прямой кризис. Эти 2 кризиса могут взорвать экономику в любую минуту.
Начиная с 2009 года, власти Китая стимулируют свои банки выдавать больше суд. Это привело к большому количеству так называемых плохих долгов, тех, которые нечем возвращать. Одни только власти провинции задолжали в целом 1 триллион 600 миллионов долларов США. Это четверть ежегодного объема китайского производства. Поскольку рост экономики замедляется, многие инфраструктурные проекты не доводятся до конца. Таким образом, взятые на них кредиты отдавать нечем. К примеру, этот город Ченгон в юго-западной провинции Юньнань. Здесь оказался заброшенным целый район новостроек – 100 тысяч квартир. Еще одна темная сторона бесконтрольного развития – масштабное загрязнение окружающей среды. В январе Пекин накрыл небывалый смог, и было выявлено, что уровень загрязнения воздуха в некоторых районах столицы превысил безопасную норму в 45 раз.
Если китайская компартия продолжит игнорировать проблемы окружающей среды, в которой живут люди, это вызовет новые волнения. Это вместе с остальными проблемами превратится в один всесторонний кризис.
В связи с плохой экологией в Китае все чаще проходят протесты. Так, в октябре прошлого года тысячи жителей города Нинбо провинции Чжэцзян вышли на протест против расширения самого крупного нефтяного завода в Китае, который принадлежит государственной компании. Строительство приостановили. Еще одна проблема, стоящая перед страной – напряженные отношения с соседями.
Из-за территориальных споров Компартия Китая поссорилась с соседними странами. Братские для Компартии страны одна за другой переходят к демократии. Даже Северная Корея посмела бросить Компартии Китая вызов, проведя ядерное испытание.
Шаткие дипломатические отношения усугубляются растущей неуверенностью в рядах Компартии.
Внутри Компартии мы видим, как чиновники поспешно вывозят свои активы за рубеж. Большинство членов партии полностью потеряли веру в Компартию Китая.
Данные о том, сколько же денег было незаконно выведено из Китая, разнятся. Согласно подсчетам компании Lombard Street Research, в период с 2000 по 2011 годы из КНР утекло 300 миллиардов долларов. При этом Global Financial утверждает, что эта сумма исчисляется триллионами. Новые первые лица страны, назначенные на ноябрьском съезде, официально займут свои посты в марте. Председателем КНР станет Си Цзиньпин, а премьером Госсовета – Ли Кэцян.
Далее в выпуске. Полиция Техаса расследует смерть ребенка из России. Бриллианты и изумруды Элизабет Тейлор выставлены на показ. Посреди израильской пустыни вырос ледяной город. Модельер Ральф Лорен представил коллекцию с русскими мотивами. Власти США и России расследуют обстоятельства гибели еще одного ребенка, усыновленного американской семьей из детского дома Псковской области, того же самого, где когда-то воспитывался погибший в США Дима Яковлев. Подробности далее.
Власти Техаса расследуют обстоятельства смерти трехлетнего Макса Шато, уроженного Максима Кузьмина. Мальчик был усыновлен местной парой и умер 21 января. Причина смерти пока официально не установлена, никто не арестован, но есть предположение, что смерть была насильственной. Представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд назвала гибель ребенка трагедией.
Очевидно, это ужасная трагедия. Насколько мы понимаем, власти Техаса все еще расследуют причину смерти, и у них самих еще нет ответа на вопрос о том, как погиб ребенок.
Максима усыновили из Печорского детского дома в Псковской области, того же, откуда в США уехал и погибший ранее Дима Яковлев. К делу о смерти Максима подключились российские дипломаты. Тема активно обсуждается в российских СМИ. Впрочем, американский Госдепартамент просит не делать поспешных выводов.
Никто из нас, ни здесь, ни где-либо еще в мире, не должен делать поспешных выводов об обстоятельствах смерти, пока полиция ведет следствие. Уже были очень резкие утверждения из Москвы. Мы подождем результатов расследования.
Начиная с 1991 года, граждане США усыновили около 60 тысяч российских детей. Это больше, чем в любой другой стране. Однако, начиная с этого года, у них больше не будет такой возможности. Власти России приняли так называемый закон Димы Яковлева, запрещающий усыновление российских детей американцами. Российские власти объясняют принятие закона тем, что в американских семьях за последнее десятилетие погибли 19 российских детей, и при этом американские судьи были слишком лояльны к усыновителям. Однако оппоненты закона называют его политическим ходом, предпринятым в ответ на принятие Белым домом так называемого списка Магнитского, который замораживает активы и запрещает въезд в США десяткам российских чиновников, обвиняемым в нарушении прав человека. Отметим, что в самой России точной статистики о гибели детей в приемных семьях не ведется. Однако по некоторым полуофициальным данным, в период с 1991 по 2006 годы в российских семьях погибли 1220 детей. Из них 12 были убиты усыновителями.
В Украине уже 2 месяца действует закон, ограничивающий места для курения. Согласно мониторингу активистов, 93% баров, ресторанов и кафе выполняют требования о запрете курения. Каковы первые отзывы украинцев, выяснили наши корреспонденты.
Марина с подругой отдыхает в одном из киевских ресторанов. Спустя 2 месяца после ввода запрета на курение в подобных заведениях, она на себе ощутила преимущество инициативы.
Люди, которые не курят, раньше были поставлены в какие-то рамки, ограничения. Как правило, это были всегда более худшие залы для тех, кто не курит, там, на проходе или менее удобные. А мне кажется, что рестораторы получили даже больше выгоды от принятия этого закона, потому что, как я наблюдаю вечером, увеличилось количество посетителей с детьми.
Ее подруга отмечает, что после вступления в силу нового закона ее муж стал меньше курить. И это только начало. Противники курения ожидают, что после таких ограничений общий процент курящих по стране снизится. Исследование, проведенное активистами коалиции «За свободную от табачного дыма Украину», показывает, практически все кафе, бары и рестораны закон выполняют. И только в 7% можно встретить курящих, в том числе кальяны и электронные сигареты. А в некоторых заведениях на столах присутствуют пепельницы.
З 508 промоніторених кафе ми виявили 20.
Из 508 кафе, которые мы промониторили, мы обнаружили 20 нарушений, что составляет 4% от общего количества кафе. Из 254 ресторанов было обнаружено 16 нарушений, это составляет 6%. В 261 баре 20 нарушителей, что составляет 8% нарушений.
У барах 261 бар, 20%, 20 закладів порушників і що становить 8% порушень.
Дмитрий – совладелец ресторана, в котором активисты обнаружили нарушения. Он утверждает, что запрет на курение повлиял негативно на его отрасль.
Официальная статистика, тому как она официальная, среди моих коллег.
Статистика среди моих коллег на 22% уменьшилась посещаемость. Вынужден констатировать, что курение остается конкурентным преимуществом, по крайней мере, для моих учреждений среди моей целевой аудитории.
Среди моих споживачей, среди моей целевой аудитории.
В то же время активисты уверены, такое нововведение впоследствии не отразится негативно на ресторанном бизнесе.
Как показывает опыт других стран, рестораны выигрывают от этого закона. Люди больше едят, меньше нужно тратить денег на уборку, и работники больше довольны, лучше работают и меньше болеют.
Активисты призывают всех граждан контролировать исполнение закона и в случае несоблюдения обратиться в Государственную инспекцию защиты прав потребителей.
Будьте уверены, если вы зашли в кафе или ресторан, увидели, что там курят, сказали администратору, что это нарушение закона, и скажете, что если не будет соответствующего реагирования, то мы напишем заявление в Госпотребинспекцию. Я уверен, что в следующий раз вы зайдете, и там курить не будут.
Закон, ограничивающий места для курения, вступил в силу 16 декабря 2012 года. Согласно ему, запрещено курить не только в барах, ресторанах и кафе, но также на детских площадках, остановках общественного транспорта и в учебных заведениях. NTD, Киев, Украина.
В Лос-Анджелесе открылась выставка бриллиантов и изумрудов Элизабет Тейлор. Актриса была известной почитательницей ювелирных украшений, а многочисленные мужья потакали ее желанием. В результате драгоценностей набралось на целую экспозицию, которую выкупил ювелирный дом.
Некоторые из наиболее культовых драгоценностей Элизабет Тейлор сегодня можно увидеть на выставке компании «Булгари» в Беверли-Хиллз. В свое время ювелирный дом приобрел эти изделия, которые когда-то сам же изготовил для знаменитой актрисы. Вот это ожерелье с бриллиантами и изумрудами весом в 60,5 карат Тейлор надела в 1964 году в Монреале, когда выходила замуж за Ричарда Бертона. Украшение ей подарил ее будущий муж.
Определенно, это изделие сопровождало ее в самые важные моменты жизни. Она также надевала его во время вручения Оскара. Оно стало, возможно, самым фотографируемым изделием из всех, поэтому вы можете видеть его на различных снимках тех дней.
В гарнитур входит брошь из бриллиантов и изумрудов, а также кольцо с изумрудом в 7,4 карата и бриллиантами в 5,3 карата.
Элизабет Тейлор очень любила драгоценности, но она также была женщиной безгранично и страстно обожаемой своим мужем Ричардом Бертоном, который вместе с ней обнаружил ювелирный дом Булгари в Риме во время съемок фильма «Клеопатра». И, возможно, это был для них один из способов выражения любви друг к другу и некоторой возможностью запечатлеть волшебные моменты жизни в этих изделиях.
Тейлор также любила украшения с сапфирами. Специально изготовленное для нее ожерелье включает кулон с сапфиром в 65 карат, который можно снимать и носить как брошь. Бертон подарил его жене на ее 40-летие в 1972 году. Позднее Тейлор приобрела кольцо с камнем в 25 карат, подходившее под кулон. Среди других изделий – сатуар из золота с бриллиантами и шестью монетами. Это изделие она часто носила в 70-х годах. А также зеркало из бирюзы и золота, выполненное по заказу четвертого мужа Элизабет Эдди Фишера. Коллекцию можно будет посмотреть в магазине «Булгари» в Беверли-Хиллз до марта. После этого она отправится в мировое турне.
Каким сегодня видят своего защитника россияне? В 70-е годы прежде всего это был воин. Что изменилось за последние 50 лет? Этим вопросом задались наши московские корреспонденты в преддверии 23 февраля.
Русский, молодой человек, с образованием техникума, которого призвали в армию лет 19-20. Спортивный. Хорошо обучаемый.
Таким представляли защитника Отечества в 70-х. Но сегодня требования к нему кардинально другие. На первое место выходит интеллект, способность решать сложные задачи. Об этом говорят и военные, и ученые. Главную причину они видят в том, что изменились сами угрозы, а наглядным примером считают падение метеорита под Челябинском. По данным НАСА, 17-метровый метеорит весом 6 тонн взорвался над землей и высвободил 470 килотонн энергии. Челябинцы в полной мере ощутили на себе последствия взрыва. Их можно сравнить с результатом использования суперсовременного оружия.
Представители армии могут подтвердить, что вообще-то говоря, мы здесь имеем отголосок того, что может быть при использовании гиперзвуковых боевых систем по программе глобального неядерного оперативного удара.
Но метеоритная опасность – это единственная угроза из космоса, считает генерал-лейтенант запаса и академик РАЕН Алексей Савин. Все остальные человек создает себе сам, начиная от возможной военной атаки до экологических, для решения которых нужны прежде всего знания. И не столько для устранения последствий, как для их предупреждения.
В число основных угроз я бы отнес в первую очередь это изменение климата на планете, потому что идет очень активно, я бы сказал, почти по экспоненте. Вот, тает лед в Гренландии, тает лед и в Антарктиде, идет резкое потепление, что ведет за собой перераспределение давления на грунт, на дно мирового океана.
Движение тектонических слоев может вызвать цунами, землетрясения, разбудить вулканы. Третью угрозу он считает нехватку питьевой воды, борьба за источники которой уже началась. По мнению экспертов, решение таких проблем требует огромных знаний. А каким сегодня видят своего защитника россияне?
Сейчас все технологии там, военной промышленности, все они далеко ушли вперед. Конечно, он должен быть умным.
Я думаю, что современный защитник Отечества – это то же самое, что и классический защитник Отечества. Они ничем не отличаются. Это тот человек, который любит свою страну, любит своих людей и может отдать жизнь за тех людей, кто ему по-настоящему дорог.
НТД, Москва, Россия.
В Иерусалиме второй год подряд проходит выставка ледяных скульптур. Для региона с субтропическим климатом это мероприятие уникальное. Организаторы говорят, что экспозиция стала еще больше и еще интереснее.
Температура в Израиле практически никогда не опускается ниже 0 градусов по Цельсию. Поэтому выставки ледяных скульптур для страны всегда большое событие. Второй год подряд подобную международную выставку устраивают в Иерусалиме.
Фестиваль льда проходит уже второй год. В этом году он значительно улучшился и расширился. Мы прислушались к многочисленным отзывам и идеям. Это незабываемое впечатление для людей, которые никогда не были в ледяном городе.
За образец был взят фестиваль снега в китайском городе Харбин. Для создания ледяного чуда пригласили скульпторов со всего мира. Многие до этого уже работали на Харбинской выставке.
В этом году они приехали со снежными машинами, и мы значительно улучшили содержание и качество. В этом году зрители смогут увидеть, как мы делаем лед. Будет проходить шоу, которого не было в прошлом году.
Выставка расположилась в старом здании вокзала. Здесь можно посетить ледяной бар, посмотреть на акробатическое шоу, а также полюбоваться на огромные копии мировых достопримечательностей, включая и те, которые находятся в Иерусалиме. Организаторы надеются, что мероприятие станет еще одним знаковым событием, на которое потянутся туристы. Продолжаться выставка будет до 30 апреля.
Американский дизайнер Ральф Лорен показал свою коллекцию «Осень 2013». В ней преобладает романтический настрой и русские мотивы 19-го столетия.
Мастер американской повседневной одежды, дизайнер Ральф Лорен, представил свою коллекцию «Осень 2013». Романтика из нее буквально струится. При этом в нарядах есть особая изюминка – элементы дворянской среды Петербурга и Москвы второй половины XIX века. Как говорит сам дизайнер, на это его вдохновил фильм «Анна Каренина» по мотивам одноименного романа Льва Толстого. Накидки и пиджаки по форме чем-то напоминают русскую военную униформу, правда, тоже из позапрошлого столетия. А основными элементами стали брюки-кальсоны, длинные обтягивающие свитера и меховые казацкие шапки. В коллекции преобладают любимые цвета Лорена – черный, белый и коричневый, а также такие материалы, как шерсть, кашемир и кожа. Для вечера дизайнер создал несколько платьев из вельвета цвета бордо, а также пурпурно-красного, оливкового и черного. Некоторые дополнены массивными ожерельями. В других моделях главной изюминкой стали большие серьги. Длинные юбки с оборками идут в необычном сочетании со свитерами под горло. И за это, похоже, дизайнеры и любят – сочетание романтического и спортивного стилей, что идеально для ежедневной носки. Ну и, конечно, мех. Какая же суровая российская зима без теплой шубы?
В минувшие выходные сразу в трех крупных городах мира прошли красочные парады в честь китайского Нового года. Давайте посмотрим.
Китайцы, а также китайские общины за рубежом продолжают праздновать Новый год по лунному календарю. По традиции, в течение двух недель проходят красочные шествия и концерты. В выходные сразу в трех крупных городах мира – Сиднее, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе – прошли яркие парады. В Австралии такой парад называется «сумеречным», поскольку проводят его в темное время суток. Парад начался с платформы, на которой расположилась белая женщина-змея. Согласно китайской легенде, ее предал смертный возлюбленный, и она вернулась в свою небесную сферу.
Я участвовала в параде с раннего детства. Сегодня здесь много людей, все очень счастливы, очень взволнованы. Я хочу пожелать всем счастливого Нового года, хорошего здоровья и процветания.
В этом году отмечают год змей по китайскому зодиаку, который состоит из 12 животных. Каждые 12 лет цвет змеи меняется, на этот раз он черный. Такое совпадение повторится в следующий раз только через 60 лет. Змея является символом бессмертия, простоты и честности.
Я думаю, что змея может принести мудрость, так что нам, как зарубежным студентам, я думаю, этот год может принести удачу, и наши оценки станут лучше.
В этом году китайский Новый год наступил в ночь с 9 на 10 февраля. Считается, что в этот день начинается пробуждение природы и оживает земля. Поэтому его также называют праздником весны. Завершаются новогодние гуляния праздником фонарей.
То, что создавалось 5000 лет, было почти полностью утрачено. Сегодня мир ожидает возвращения божественной культуры. Шэньюань.
Это был обзор мировых событий. С вами была Анжела Вологдина. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.